Русские ганзейские города нового времени.
Добрый день всем, кто сейчас слушает нас в эфире.
И правильно делает, потому что сегодня на Радио России Псков премьера нового проекта.
Совершенно верно. И мы, авторы этого проекта, журналисты Ирина Лукина и Борис Шерстнев, будем рассказывать вам о русских городах.
И не просто о русских городах, а о русских ганзейских городах нового времени,
да.
Так сейчас называется.
Да, собственно, такая у нас появилась идея. Тем более Борис Шерстнев вместе с телевизионной съемочной группой выезжал непосредственно в те места, так что в некоторой степени это будет рассказ очевидца. Я так понимаю, Борис, тебе очень нравится твой телевизионный проект, который, кстати, так и называется «Русские ганзейские города нового времени».
Да, и начинался он в далеком 2009 году, когда Новгород впервые принял международные ганзейские дни и стал первым русским городом, где это все проходило. А впоследствии, в 2010-м, мы уже принимали нашу Вологду, Смоленск. В Каунасе Смоленск проявил себя, и вот мы только что оттуда вернулись. Очень хорошие впечатления. Ну, я думаю, цепь этих городов дальше продолжится. Следующий — Калининград, Торжок, Великий Устюг и Белоозеро.
У нас проект будет замечательный, я чувствую. Ну что же, сегодня мы отправляемся в радийное путешествие. И это будет...
Это будет замечательный город Вологда. Кружевная столица России, знакомый многим по известной песне.
На почту ношу словно, я роман с продолжением пишу, знаю... Знаю точно, где мой адресат, в доме, где резной палисад.
Кстати, песня «Вологда», написанная в 1956 году, стала популярной только после того, как ее спустя 20 лет исполнил ансамбль «Песниры». И исполнил, опять-таки, благодаря одному из музыкантов ансамбля, Владимиру Николаеву. Именно он приложил много усилий, чтобы, ну, вот эта песня была исполнена.
Ну, так он сам родом-то из Вологды. И теперь эта песня считается неофициальным гимном города.
А резной палисад его эмблемой. Я бы к этому добавила и известные вологодские кружева.
Вот знаешь, шутки шутками, а Вологду по праву называют российской столицей кружевоплетения.
Понятно.
Долгий процесс такой. Специально можно и растягивать, и песни такие протяжные получаются. В Вологде ежегодно проходит традиционный с международным статусом фестиваль вологодских кружев «Виталейс». Вологодский край издавна ценен был для торговцев как перевалочная база на пути из Центральной России в страны Запада. Здесь динамично развивались промыслы и ремесла. Ну, земля, понятно, была богата строевым лесом, пушниной, льном, хмелем. Это такие стратегическое сырье для Западной Европы, я бы сказал. Ну и вологодчина была кладовой этих товаров, вела до середины 15 века оживленную торговлю с Новгородом, ну а через него и в Западную Европу. Сухопутными, ну и водными путями отправлялся в большом количестве лен, говяжье сало, кожи выделанные, сыры и смола, воск, мед, ну и многое другое. Об этом мне рассказывал археолог из Вологды, кандидат исторических наук Ольга Адаменко, и притом подробно.
13-14 века у нас достаточно богатые в плане находок слои на городище. Вот мы как раз на Вологодском городище сейчас с вами находимся. И здесь есть и импортные товары, помимо вот классических находок горшков, вот этих фрагментов керамики, костей животных. Есть очень много стеклянных браслетов, допустим. То есть есть среди них и импортные, то есть хорошего качества, цветные браслеты. Есть янтарные украшения, что подтверждает связь с Балтией. У нас янтаря нет. Помимо стандартного набора, из Вологды везли свиную щетину. В документах указано конкретно. И льняное и конопляное семя. Причем тоже есть даже споры, отраженные в актах, о том, что вот пытались запретить иноземцам покупать эти семена, но потом все-таки разрешили.
Вот такая история. Из Великого Новгорода вологодские товары шли за границу, в Германию, Фландрию, Нидерланды. Все это вызывало интерес к Вологодскому краю, ну и к Вологде именно этих иностранных купцов, в том числе и торговцев Ганзейского союза.
То есть Ганзейский союз выступал таким неким посредником, да, в торговле между Вологдой и Европой, я правильно понимаю?
А вот Ольга Адаменко и ответит на твой вопрос. Дело в том, что я тоже, будучи в Вологде, ее об этом спросил.
Да? И что она ответила?
Ну, послушай.
Здесь не только ганза выступала посредником между Западной Европой и Вологдой, но и Новгород в вторую посредническую роль играл. То есть новгородские экспедиции, соответственно, доставляли товары уже в Вологду. Именно иноземные товары вот посредством новгородских вот этих купцов.
С потерей независимости Новгородской республики в 15 веке Ганзейский союз постепенно утрачивает былой контроль над экспортом из России. Ну а в ходе Ливонской войны традиционные торговые связи Новгорода с Европой оказались окончательно разрушенными. Ну и как следствие, Вологда и вологодские товары утрачивают выход на европейский рынок. Но Европа-то нуждалась ведь в доступе к стратегическому сырью, строевому лесу, воску, меду. Ну, поэтому иноземные купцы ищут новые торговые связи с Россией. Ну, а с приходом к власти в русском государстве Федора Иоанновича ситуация изменилась. Города России открыли для вольной торговли новые морские сухопутные пути представителям разных народов. Вот Борис Годунов, кстати, также всячески поощрял иностранных купцов. В 1603 году Ганзе было разрешено торговать в Вологде. Ганзейские купцы строили здесь подворья, которые служили базой для торгово-промышленной деятельности. В начале 17 века вот в Нижнем Посаде, в районе церкви Федора Стратислата, Петра Павла шло формирование немецкой слободы Вологды. В таможенной книге, кстати, записано, что в Вологде дворы имели 5 выходцев из Гамбурга и Любека, столько же англичан и чуть больше голландцев. Археолог Ольга Адаменко рассказала мне, что товарооборот Анбургской, тогда называлась так, земли, торговыми иноземцами Римшнейдеров, составлял в среднем 11 тысяч рублей. Это баснословные деньги по тем временам.
Есть тоже интересный документ от 17 века о Новгородско-Троицке, то есть Новгорода строит с Сергиевым монастырем, как раз про наш вот этот Сухонадвинский путь. И там разрешалось беспошлино провозить монастырю по этой вот грамоте 11 судов. Это очень много. Это столько шло как раз из Ганзы в другие города.
Слушай, это ведь через Вологду, если я не ошибаюсь, проходил путь из Москвы в Архангельск.
Что ты имеешь в виду? А, погоди, это же было в 16-17 века. Да, Сухонадвинский путь, да. Белое озеро. И это было после открытия англичанами пути в Белое море и основанием по указу Ивана Грозного Архангельска. Тогда начался рассвет Вологды как центра международной торговли. Во второй половине 17 века торговые связи Вологды и городов Ганзейского союза приходят в упадок. Российское государство стало стремиться поставить под свой контроль всю внешнюю торговлю. Принимается новоторговый устав, в котором вводился прямой запрет на торговлю иностранных купцов во внутренних городах России. Вот уже в 18 веке торговое значение Вологды снижается. Но усилиями Петра I был завоеван выход в Балтийское море и основан Санкт-Петербург. Основные торговые пути, связывавшие Россию с Европой, переместились на Балтийское море и больше не проходили через Вологду, вот уже, к сожалению. Ганза окончательно утрачивает свое влияние на расстановку сил в сфере морской торговли. Но исторический-то опыт общения с Ганзейским союзом трудно переоценить. Вологда раньше остальной России стала на путь европеизации, опередив общероссийские процессы почти на полвека. Эпоха Петра I оставила свой след на Вологодской земле. Будущий император посещал Вологду 5 раз. Мы отлично видели такой документ. И именно здесь, на берегу Кубенского озера, он задумал строить российский флот и прокладывать новые торговые пути в Европу. В истории древнерусского города, ну вот много запоминающихся страниц, я бы отметил, что Вологда видел многих русских князей, удельных, великих. Иван Грозный собирался перенести сюда свою столицу. Уже было начал строить Кремль. Кстати, площадью больше Московского. Вот нам об этом еще специально рассказывали. Довольно-таки интересно. Построил Софийский собор, как в Новгороде. Были заложены Спасо-Прилуцкий и Кирилло-Белозерский монастырь. Самый большой. Похож, кстати, на Соловецкий монастырь. При царе Алексея Михайловича возведена колокольня, которая на 2,5 метра ниже Ивана Великого в Москве. Но Петр I с Екатериной назначали в Вологде официальное венчание. Но здесь открыт первый в России банк. А Вологодчина становилась кружевной столицей России. Один из самых больших музеев в городе – музей Вологодского кружева. А в Доме народных промыслов и ремесел практикуют мастер-классы по кружевоплетению. Вот что рассказала мне Наталья Боева, заведующая музеем кружева Вологды.
В Европе ведь кружево плетение очень широко распространено, а сейчас активно возрождается кружево. В Европе огромное количество фестивалей, они проводятся во всех странах мира. Это и Хорватия, и Словения, и Бельгия. Бельгия вообще кружевная страна считалась всегда, кружевная держава. А мы переняли это искусство кружевоплетения от западноевропейских мастериц, а со временем выработали свою собственную неповторимую манеру.
Ирин, ты знаешь, что кружевоплетением занимались дамы из небогатого сословия?
Ну, теперь буду знать. Кстати, в Вологде ведь, как у нас на Псковщине, выращивали лен.
Выращивали. И заметь, северный лен, долговечный и особой выделки. Раньше не было бумаги для узоров, которые надо было скопировать. Тогда придумали самый простой и оригинальный способ. Я о нем узнал все о той же Наталье Боевой.
Кружевница вниз подкладывала бересту. И когда она плела, она же вставляет булавки по ходу плетения, вот когда она плела, оставались вот эти проколы от булавок, и таким образом сколок она возвращала хозяйке, а у нее оставалась такая берестяная копия, по которой она потом сама могла работать. Существуют данные о том, что наши вологодские мастерицы выполняли заказы и для императорского двора. Работа вологодских мастериц, она всегда ценилась во все времена, высокое качество исполнения изделий, и плели они как на заграничной манер, так и на вологодский манер.
Кстати, в этом году ганзейский город Вологда отмечает 870-летний юбилей.
Заметь, историческое совпадение – 1147 год. Год основания трех древних городов России – Москвы, Великого Устюга и Вологды. Но если мы уже говорим о связи с Ганзейским союзом, то здесь уже надо опять же выделить 2010 год. Именно в 2010 году произошло значимое событие в истории древнерусского города. На Европейских ганзейских днях в эстонском Пярну Вологду принимают Международный союз ганзейских городов нового времени. Здесь смогли сохранить искусство прошлого. Вот, кстати, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама приобрел вологодскую кружевную скатерть. Ею был накрыт стол в Белом доме. Если бы ты знал, сколько она стоит, ой-ой-ой. А певица Бьонс заказывала кружевные платья у местных мастериц. Вологодские кружевницы не раз поражали Европу своими изделиями, ну, понятно. Об этом мне опять же с гордостью рассказала сотрудница Центра народных художественных промыслов и ремесел резной палисад Ирина Ермакова.
В прошлом году вот удалось съездить в Страсбург. Там, конечно, прибегали посмотреть конкретно на вологодское кружево, восхищались, кричали «Се манифик!». Вот, ну, все, порадовали людей.
Визуальный знак Вологодской области тоже ведь выполнен в кружевной манере. Птица – символ свободы духа. Вологда изображена как кружевной город. Вологодское кружево становится более современным. Появляются молодые талантливые художники, которые разрабатывают современные изделия. Еще об одном хочется, конечно, сказать. В Вологде, как и в Новгороде, Витославице и Архангельске и Малая Карела, есть свой музей деревянного зодчества «Семенка». Туристов привлекает здесь не только вот эта архитектура русского севера. Здесь можно окунуться в бытовую среду далекой эпохи, в которой жили наши предки. Вот что немаловажно. Ну и, естественно, приобрести навыки ремесла, народных промыслов. Например, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению русского лубка. Довольно-таки интересное занятие. Ну и, конечно, кто не знает, знаменитое вологодское масло. Но сначала вспомню жителей Вологды, братьев Верещагиных. Николай – знаменитый маслодел. Ну, а Василий – известный художник-баталист, участник туркестанских походов Балканской, Русской, Японской войн. Но вернемся к Николаю Верещагину, который поразил Европу своим ставшим брендовым товаром. Вот старший научный сотрудник музея Семенкова Наталья Федосеева нам рассказывает.
Мы вообще рассчитываем на то, что о вологодском масле люди уже наслышаны, потому что продукт, который экспортировался в больших объемах за границу еще в конце 19 века, продукт действительно уникальный по своим вкусовым качествам. Без добавления каких-либо ароматизаторов это масло имеет тонкий ореховый привкус жареного грецкого ореха. И действительно продукт очень качественный и уникальный для нашей страны. И, конечно, в его изготовлении есть свои секреты, когда Верещагин налаживал работу маслодельных артелей, он сначала поставлял в Европу обыкновенное сладко-сливочное масло из сырых сливок. Но однажды европейцы открывают бочки буковые, вдыхают запах и чувствуют фирменный аромат вологодских болот.
Ирина, я еще хочу отметить, что на Вологодщине всего 7 предприятий, которые имели право производить знаменитое вологодское масло.
Ну, я вообще-то, Борис, тоже готовилась к сегодняшней передаче и узнала, что только в Вологде, только здесь изготавливают свою особенную куклу, которая служит оберегом. Называется она Панка.
Я, кстати, видел эти куклы, они своеобразные и довольно-таки оригинальные. Ну, детские игрушки нашей молодости, деревянные.
С собой не привез?
Нет, не привез. Вологжане-то вообще народ мастеровой, весьма трудолюбивый. Архитектурные формы там радуют глаз. Вот на берегу реки памятник русскому поэту Константину Батюшкову, который знал и Жуковского, и Пушкина, и Гоголя. Ревизор, кстати, он подсказал Гоголю эту тему. И поэту современному, нашему Николаю Рубцову. Автор известный курский скульптор Вячеслав Клыков. Многие его знают по памятнику княгини Ольги у нас в Пскове. Ну а местные кузнецы сковали привычный для Вологодщины символ, букву О. А у Кремля даже установили кованую скамейку с символичным призывом «Посидим, поокаем». Мы просили вологодцев поговорить с буквой «О», он говорит, нет, это уже давно забытый раритет, поэтому уж так не говорим. Обращайтесь в Архангельск или в Москву, там проще найти. Кстати, еще железное дерево кузнецы сковали у церкви Варлама Хутынского. Ну, такие же церкви, как у нас называются. И Варлам Хутынский, Петра и Павла, Александра Невского и все остальные. У Кремлевского парка кованая дверь, которую назвал «Ведущая в никуда». Ну, а памятник столетию электрификации Вологды или первому фонарному столбу с писающей собачкой привлекает внимание не только людей. В 2018 году древнерусский город Вологда все-таки станет столицей русской Ганзы. Почему мы туда и поехали, это был повод. Здесь есть что показать, и есть что посмотреть и послушать. Да и сами вологжане знают историю родного края и готовятся к встрече гостей.
Такое получилось у нас сегодня путешествие. Мы рады, если все это время вы, дорогие друзья, наслаждались Вологдой вместе с нами. Кстати, на днях Борис вернулся из Смоленска, как мы уже говорили.
Ну, о Смоленске впечатлений очень много. Старинный город, самая мощная крепость после Пскова на Руси. Он также являлся путем из Варяг в Греки, а по Западной Двине до Угави – это уже Ганзейский путь.
Не рассказывай все, да? Оставим твои впечатления на следующий раз.
Ну, в общем, в следующий раз мы отправляемся в Смоленск.
Мы – это журналисты Ирина Лукина, Борис Шерстнев, и вы – наши дорогие радиослушатели.